рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 30-я, год 1931. Продолжался допрос Лёвы Смирнского. Следователь резко прервал Лёву. «Ну, хватит тебе защищать твоих сектантов. Ты давай рассказывай, знал ли Иванов Клышников о всех твоих делах, намерениях?» Молнией пронеслась в сознании Лёвы мысль. Если сказать «знал», то спросит, как относился к этому, какой инструктаж давал. Не лучше ли умолчать и сказать, что не знал? Вообще, этот вопрос, надо прямо сказать, застал Лёву врасплох. Он не был подготовлен к ответу, внутренне как-то не сообщился с Духом Святым. Он помнил только о том, что нужно быть мудрым, как змеи. Поэтому в голову пришло такое решение — сказать, что Иванов Клышников о главных намерениях его ничего не знал и о своем деле с ним не говорил. Это было лукавство, и следователь тотчас догадался. Он встал, развел руками. «Как же это так? С братом и не поделился об этом?» «Да как я мог с ним поделиться?» Продолжал настаивать на своем Лёва. «Ведь Иванов Клышников — большой брат, очень большой. А я что? Простой брат, просто ничто, ни пресвитер, и даже не хорист». «Что же он отнесся к тебе свысока? Много не разговаривал?» «Ну, не то чтобы свысока, но... Во всяком случае, что я перед ним? Пред большим братом? Ну, разве он будет интересоваться мною?» Уста Лёвы произносили явную ложь. Сердце его волновалось, но он тут же вспомнил теорию лжевоспасения и постарался успокоить себя. Лишь бы не вмешать в свое дело дорогого брата. Лёва никак не хотел допустить, чтобы из-за него кто-нибудь пострадал. «Ну, хорошо», — не стал настаивать начальник. «Скоро мы все узнаем точно. В ближайшее время я вызову тебя, и мы будем говорить об иркутских верующих. В связи с твоим делом мы их всех арестуем». Лёву увели. Посадили в черный ворон и отвезли опять в тюрьму. Разбитый, больной, вернулся он в свою камеру. Он был страшно недоволен собою. Потянулись тоскливые дни. Никогда раньше Лёва не испытывал такой тяжести на сердце, как теперь. Несмотря на голод, несмотря на то, что он лежал около смрадной параши, ему было всегда легко, а вот теперь... Когда допустил ложь, слукавил, как не пытался оправдать себя тем, что сделал это только ради брата, сердце его потеряло покой. Хотя в камере Лёва был не один, братьев по вере среди арестантов не было. Тяжело было юноше сидеть в этой мнимой одиночке еще и потому, что никаких писем от верующих и от родных он не получал. Они не знали, где он, а он не знал, что с ними. Здоров ли отец, что у него там в ссылке, как живет мама с малыми детьми, здорово ли, хватает ли хлеба. А братство, дорогое братство, есть ли еще открытые общины? Или даже все молитвенные дома отобраны, и аресты и ссылки верующих продолжаются. Ничего не известно. Следователь на допросе говорил, что арестуем где местных верующих. Но, может быть, он просто пугал его. Бежали дни, проходили недели, но на прогулку заключенных не вывели ни разу. Режим здесь был особый. А ведь постоянно сидеть в камере очень тяжело. Вот почему даже спокойные арестанты порой становились беспокойными. Ну а с такими, как Жиган, порой просто не было сладу. Он часто выходил из себя, ревел, кричал, бил в дверь, прибегали надзиратели, угрожали карцером. Лёва по-хорошему, добром, всячески старался успокоить его. Но иногда, будто злой дух охватывал бандита. Как-то вечером, после чая, он схватил миску и запустил ее в голову одному из заключенных, а затем с ревом, как зверь, набросился на него. Все в ужасе рассыпались по камере. Один Лёва, нисколько не испугавшись, ринулся к бандиту, крепко обхватил его руками и заплакал. Тот сразу присмирел и, посмотрев на Лёву, сел неподвижно. Вся злоба его мгновенно исчезла. Несчастный, бедный, жалкий, сидел он рядом с Лёвой и тяжело дышал. Лёва говорил ему о Христе, который изгонял бесов из несчастных. «О, если бы я мог верить!» — сокрушенно сказал бандит. «Но я не могу. Меня воспитали в школе в убеждении, что Бога нет. Я никогда не молился». Во время обхода начальство заключенные попросили убрать от них Жигана, боясь, что он убьет кого-нибудь из них. Его поместили одного в одиночке. Несколько дней и ночей было слышно, как он кричал и бился в дверь. Потом все смолкло. Что стало с ним, Лёва не знает. Возможно, за свои преступления он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Но почему? Почему он не покаялся? Почему яд неверия настолько отравил его душу, что он не смог молиться, найти мир и покой у ног Иисуса? Лёва был счастлив, что Евангелие было с ним. Читая его, юноша углублялся в великие истины и забывал, что находится в этой душной, смрадной, пропитанной зловонием и табачным дымом камере. Забывал обо всем мерзком и суетном. Он был в Палестине с Иисусом, ходил вместе с ним, духовными очами как бы видел все события, которые записаны в Евангелиях, и удивлялся, почему люди не верят в эти великие истины, которые даруют покой и спасение душе человека. Ни единого сомнения в истинности слов Спасителя, его учения не вкрадывалось в его сердце. Он ясно понимал, что Христос и только Христос есть путь, истина и жизнь. Но если это так, то как он, Лёва, мог допустить отступление от пути истины? В глубине души росло и увеличилось страдание. Это было угрызение совести. Зачем он солгал во время допроса? Чем больше Лёва размышлял по этому поводу, тем все сильнее убеждался, что поступил очень нехорошо. Ведь всякая неправда — грех. Господи, молился он. Ты знаешь, что я это сделал не для того, чтобы спасти себя, но для того, чтобы у брата, он имел в виду Иванова Клышникова, не было из-за меня неприятностей. Что же делать, думал Лёва, и решил поступить так. Как только его снова вызовут на допрос, он покается, попросит прощения и скажет следователю, что в прошлый раз он солгал. Может быть, многие по поводу этого решения скажут, что оно совсем неуместно и неразумно, но Лёва не мог переносить угрызений совести, ему хотелось быть чистым, ведь именно к этому призывал его Спаситель. Но для Лёвы оставался нерешенным еще один вопрос – как вести себя на следствии? Если говорить всегда и везде одну правду, то не получат ли те, которые борются за Христом, лишнего оружия в свои руки, чтобы разрушать дело Божие? Ведь что сделал Иуда? Он сказал правду, правду о том, где проводит ночи Иисус, как его найти, а своим поцелуем указал Христа. Иуда не произнес ни слова лжи, а фактически совершил самое тяжкое предательство, которое не забудется в веках. Как же быть? Что отвечать, если на допросах спрашивают о том или ином верующем? И снова Лёва открыл Евангелие и снова перечитывал строки, описывающие процесс следствия над Иисусом. И перед ним являлся дивный образ Иисуса молчащего. Как ни допрашивали, как ни истязали Иисуса, он молчал. И когда допрашивающие его требовали от него дать показания о своих учениках, он ничего не сообщил о них, только сказал: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся. И тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот, они знают, что я говорил». Лёве становилось все яснее и яснее, что молчать о других, по примеру Христа, это и есть та высота духовная, которую обладал Спаситель, полагая жизнь свою за друзей своих. Это высота любви, в которой нет лжи, но есть великая жертвенность. Когда в следующий раз юношу вызвали на допрос, он прежде всего попросил прощения за допущенную в прошлом своем показании ложь, сказал, что его, как христианина, мучает совесть. «Это в чем же вы неправильно показали?» «В том, что якобы не говорил Иванову Клышникову о своих намерениях. На самом-то деле я поделился с ним». «Ну, нас теперь это мало интересует», — не обрадовался Лёвиному признанию начальник. «По полученным нами последним данным, мы узнали, что вы решили посетить ссыльных и заключенных братьев и сестер по вере с целью оказания им моральной и материальной помощи еще до знакомства с Ивановым Клышниковым. Таким образом, узнав, что идея исходит не от него, мы оставили его в покое. Теперь нами решается следующий вопрос: привлекать ли к ответственности всех, кто с вами так или иначе соприкасался и поддерживал, или же привлечь к ответственности только вас и инициаторов, которых, надеюсь, мы все же найдем. Этот вопрос будет решен в ближайшее время». «Но вы все-таки не сердитесь на меня, что я вам в прошлый раз неправду сказал?» «Ну что вы! Нам часто подследственные разную чепуху рассказывают. Это наш долг — не верить им, а все выяснить и документально доказать». С легким сердцем вернулся Лёва с этого допроса. С тех пор его убеждением стало не лгать, а где нужно, лучше смолчать о других. Впоследствии он увидел, к какому стыду и позору приводит ложь, если верующие во время следствия пытаются ею прикрыться. Следственные органы имеют достаточно опыта и разума для того, чтобы добраться до истины. И как печально и постыдно бывает, когда делают очные ставки между верующими, даже между отцом и сыном, и при этом выясняется, что они лгут, и их стыдят за сказанную неправду. Только сила Христа, его мудрость, способна во всех условиях прославить Бога через его детей. Вы слушаете чтение книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Из камеры, в которой сидел Лёва, один за другим выбыли почти все заключенные. Остался только бывший начальник милиции, да бывший тибетский лама. Лама целыми днями, поджав под себя ноги, сидел на досках, покрывающих его железную койку, и почти непрерывно молился Богу. По-русски он не говорил и лишь знаками объяснял, каким жестоким пыткам подвергали его в тех местах, откуда привезли. Несмотря на то, что было лето и в камере было тепло, лама почти не снимал с себя шубы, огромной бараньего белого меха, покрытой сверху каким-то дорогим желтым материалом. Единственным его имуществом был глиняный горшок, из которого он ел суп и который служил ему вместо подушки. Когда лама спал, он опрокидывал горшок и клал на него свою голову. Не считая часов, которые Лёва проводил в молитве, остальное время он посвящал изучению Слова Божия. Иногда бывший начальник милиции просил Лёву дать почитать ему Евангелие и знакомился с книгой с большим интересом, изумлялся многим местам. Правда, все в ней сказанное считал утопией, прекрасной невозможностью. «Не верю, чтобы когда-нибудь люди жили по заветам Христа». Лёва же пытался доказать этой заблудшей человеческой душе, что единственное и основное, что человеку нужно, это подойти ближе к Христу, исполнять Его учение, поступать так, как он призывал. «Так-то оно так. Но только далеки все христиане от Христа, очень далеки. Вот смотрю я на тебя, Лёва. Ты пошел за Христом и по Христу стараешься поступать, а далек ты от Христа. Вот этот язычник лама, который, вероятно, никогда и не слышал про Господа, быть может, ближе к нему, чем ты».
«Почему вы так думаете?» С самоуверенным вызовом задал вопрос Лёва.
«А вот посмотри на него. Он все время молится. Ты так не молишься, как он. Ну, даже и не в этом суть. О Христе ведь сказано, что он не имел где головы преклонить. А вот я посмотрю на тебя. Ты спишь на мягкой подушке. Так вот, скажу я тебе. Разве ты не видишь, что старик кладет голову на глиняный горшок, а у тебя мягкая подушка, и ты называешь себя последователем Христа? А вот подари ему свою подушку. Тогда я действительно увижу, что ты жалеешь старика, проявляешь к нему любовь».
Крепко задумался Лёва. «А в самом деле... разве не прав начальник милиции? Какой же я чуткий! Ведь давно следовало бы догадаться подарить старику подушку, а мне, как христианину, куда лучше спать без подушки». Лёва действительно путешествовал с маленькой подушкой, взятой еще из дома. И хотя голову приучился класть не на, а под подушку, тем не менее юноша все время ей радовался и ею пользовался. Лёва взял подушку, и после обеда, когда лама стал укладываться головой на свой горшок, попытался знаками объяснить ему, что дарит эту подушку, и что горшок нужно оставить в сторону, а спать на подушке. Но, увы, как ни пытался Лёва оставить на койке ламы подушку, тот, качая головой, возвращал ее, и по-прежнему голова язычника покоилась на глиняном горшке. «Никак не принимает он, никак не принимает», — сказал Лёва начальнику милиции.
«Ну уж, если сам не принимает, ты не виноват».
Однажды в камеру ввели молодого человека. Это был комсомолец Павел из Красноярска. Он рассказал, что, работая на заготовках кедрового ореха, убил вместе с партизаном Котовым двоих баптистов, попов. За это убийство органы ОГПУ их и арестовали. Никакого раздражения и злобы не почувствовал Лёва к убийце своих братьев. Наоборот, особая скорбь и сожаление наполнили сердце его. Скоро он подружился с Павлом и рассказал ему о Христе. Павел был очень удивлен, когда узнал, что убитые ими люди были братьями Лёвы по вере. Но еще более удивился он, видя, с какой любовью и вниманием относился к нему Лёва. Лёва давал Павлу почитать Евангелие и объяснял, что Спаситель мира, открыв людям новую эру счастья и мира, в своей Нагорной проповеди учил: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». С удивлением слушал это Павел. Действительно, новый мир открывался перед ним. А Лёва вдобавок сказал, что если бы верующим позволили высказаться, то они не только не потребовали бы наказания убийц, но наоборот, простили бы им и добивались бы их помилования. Второй убийца, тот самый, который организовал убийство верующих, партизан Котов, был помещен недалеко от их камеры, тоже в одну из одиночек. И Лёва, и другие заключенные слышали, как он мучился, как боялся принимать пищу, думая, что его отравят, и когда его переводили в общую камеру, то страшно кричал и сопротивлялся, воображая, что его ведут на расстрел. Он умолял конвоиров разрешить ему проститься с женой и детьми. И невольно Лёва вспомнил пророческие слова: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мое отмщение я воздам, говорит Господь». Этот Котов уже получил свое отмщение. Завещанная Господом всеобъемлющая любовь ко всем, наполнявшая в те тяжелые дни сердце Лёвы, была прямым результатом того непрерывного углубления в Слово Божие, которое приносит человеку счастье. Вскоре юношу снова вызвали на допрос. Начальник был не в духе и сказал, что в последний раз предлагает ему признаться, кто руководил им и кто стоит во главе организации. Лёва по-прежнему отвечал, что руководил им Бог и что только Евангелие побудило его сделать этот шаг. «Ну вот что, молодой человек, сообщаю вам, что ваше Евангелие творит только зло. Сидели бы вы дома, да помогали вашей матери, и все было бы хорошо. А то вот поехали. К вашему сведению, все лица, с которыми вы соприкасались, арестованы как члены организации, в которой вы участвовали. Подумайте, сколько сирот и вдов осталось по вашей вине, сколько горя и слез причинил ваш неразумный шаг. «Вы хотели сделать добро, а сотворили зло. И вот теперь близкие по вере вашей страдают. Вот что вы натворили. Не только себя лично, но и многих, многих других погубили. Идите, дожидайтесь приговора, он будет суров».
«Я готов принять что угодно. Молю, молю только об одном. Никто не должен пострадать из-за меня».
«Уже страдают».
Следователь позвонил. Пришел военный, и Леву увели. Необыкновенно грустный вернулся в камеру Лева. Он абсолютно не думал о том, что его ждет суровый приговор. Не это его тревожило. Перед его умственным взором предстали десятки, сотни тех братьев и сестер, с которыми он соприкасался в пути. Они в тюрьмах, их допрашивают. И сотни, больше детей, лишенных кормильцев, рыдающих матерей, и во всем виноват он. Он один тем, что принял необдуманное решение оставить все и посещать заключенных. Ему вспомнились уговоры близких не вставать на этот путь, вспомнились слова его двоюродного брата Юрия, что никто его не посылает, что он сам затеял все это. И вот теперь расплата, такая ужасная, что все добро превратилось в сплошное зло. Была ночь. Камера освещалась лампочкой, но света Лёва не замечал. Все погрузилось в страшный адский мрак. Стены казались черными, и из них, словно наяву, выползали черные змеи. Эти змеи душили его. Он страшно страдал.